говорит Радио Свобода. Московский городской суд отказался возбуждать дело против полицейских, избивших 17-летнего юношу за то, что он молча стоял с поднятой над головой Конституцией России.
Он вышел из метро около Пушкинской площади, молча достал Конституцию, раскрыл ее на 31-й статье и поднял ее над головой. Молча.
Николай Рыбаков стал первым, кто выдвинул свою кандидатуру на пост председателя партии «Яблоко» на выборах на съезде партии в декабре.
Изменения, которые произойдут в нашей стране в ближайшем будущем, требуют от «Яблока» и новых подходов и стилистических, и кадровых.
В Париже с аукциона будут проданы семейные архивы адмирала Александра Колчака.
Официальные российские представители не предприняли реальных усилий, чтобы приобрести этот архив.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 19 ноября. Судья Московского городского суда Дмитрий Манекин отказал дизайнеру Константину Коновалову, который требовал возбудить уголовное дело после того, как полицейские сломали ему ногу перед протестной акцией в Москве 27 июля. Также в апелляционной жалобе отказано 17-летнему Александру Костюку, которого задержали, когда он молча стоял на улице, подняв над головой Конституцию России. После задержания 3 августа у Костюка диагностировали сотрясение мозга. Коновалов и Костюк намерены обратиться в Европейский суд по правам человека. С матерью Александра Костюка Викторией побеседовал Марк Крутов.
Чего вы ожидали от заседания Московского городского суда? Долго ли оно продолжалось и что вы получили в итоге?
Оно продолжалось ровно 12 минут. Перед нами было заседание Константина Коновалова. У него заседание длилось 16 минут, и наше заседание длилось 12 минут. Ровно то, что и произошло, я ожидала. Дело не вернули, и я как раз не сомневалась, что так оно и произойдет. Первый раз после Тверского районного суда у меня было некоторое удивление, потому что я не могла понять, как же так. Человек, который действительно избит органами правопорядка, и есть свидетели этому. Но во второй раз уже было неудивительно.
Как Саша себя сейчас чувствует?
Сейчас он себя замечательно чувствует. Он полностью реабилитировался после травмы.
Расскажите, если можно, еще раз, как задерживали вашего сына, и есть ли у вас с ним версии, почему именно с ним так жестко обошлись?
Меня при задержании не было. Я могу рассказать это со слов Саши и со слов свидетелей. 3 августа он приехал в центр Москвы. Как он аргументировал для меня, я приехал для того, чтобы показать и напомнить взрослым, что существует такая книга, как Конституция, правила которой должны соблюдаться. Если говорить изначально, то беспорядки произошли из-за отказа допуска кандидатов, да, на выборы в Мосгордуму. Саша еще не достиг выборного возраста, поэтому эта тема не совсем его, конечно, его возмущал такой порядок вещей, но участвовать в выборах он не имеет права. И 27 числа произошли основные беспорядки, а 3 числа он поехал уже возмутившись результатом тех беспорядков. И он вышел из метро около Пушкинской площади, молча достал Конституцию, раскрыл ее на 31-й статье и поднял ее над головой. Молча. Он ничего не выкрикивал, никому не подходил. Стоял один подросток в стороне и держал книгу над головой, Конституцию. Сзади к нему подошли 5 полицейских или росгвардейцев. Нам до сих пор не говорят, кто это сделал. И ударили дубинкой по голове, повалили на землю, схватили за руки, за ноги и понесли. У нас есть фотография момента задержания, то есть она была с первого дня задержания. И недавно, не так давно, наш адвокат каким-то образом удалось найти видеозапись задержания, на которой видно, что он стоял с Конституцией, и сзади к нему подошли и повалили.
Вы уже несколько раз употребили слово «беспорядки». Вы согласны с тем, что это были массовые беспорядки?
Нет, конечно. Я считаю, что беспорядки были причинены сотрудниками правоохранительных органов, ни в коем случае не мирными гражданами, которые вышли высказать свое мнение мирно и без оружия, как говорится в Конституции.
Я говорил с несколькими людьми, которых обвиняли и обвиняют в участии в этих так называемых беспорядках. Почти все они говорили, что оказались в центре столицы случайно. Возможно, кто-то так говорит, чтобы не подставлять себя, кто-то и правда просто проходил мимо. Но вы и ваш сын, когда стало известно о том, что его избили полицейские, с первой минуты не отрицали, что он 3 августа пришел именно на митинг. Почему?
Зачем отрицать очевидные вещи? Ну, начнем с того, что я не знала, что он туда поехал. Я знала, что происходит в Москве, но я не знала о том, что он туда поехал, потому что он подросток, он мне сказал, я поехал гулять в центр. Где-то там на задворках сознания я держала, что может он там оказаться в гуще событий, поскольку человек такой неравнодушный. Да, приехал высказать свою гражданскую позицию, никому этим он не навредил. Это, наверное, нечестно. Саша у нас очень такой принципиальный человек в этом плане.
Давно он увлекается политикой?
2, наверное.
С чего это началось?
Я даже не могу сказать. Наверное, с момента взросления. С того момента, как он начал изучать право в школе, он очень увлекается изучением права. Ну, наступает такой момент у любого сознательного человека, когда ты отрываешься от компьютерных игр, поднимаешь голову и видишь, что происходит вокруг. Ну, собственно говоря, началось же усугубление обстановки, и градус абсурда начал нарастать.
Под градусом абсурда и изменения обстановки вы имеете в виду именно историю с выборами в Мосгордуму или вообще то, что происходит?
Вообще то, что происходит в стране. Знаете, как у нас месяц назад, да, наверное, была комиссия по делам несовершеннолетних. После вот этого задержания из полиции в комиссию по делам несовершеннолетних районов, где мы проживаем, пришла повестка о том, что несовершеннолетний, проживающий по вашему району, он нарушил закон, да, и вы должны его пожурить за это и поставить на учет. Месяц назад назначили заседание. 9 взрослых женщин. Это какие-то директора поликлиник, какие-то психологи из школ, соцработники. Вот они сидят все и собрались для того, чтобы сказать подростку, какой он негодяй. И начали задавать ему наводящие вопросы. Вот. «Ты случайно в центре оказался?» Он говорит, «Нет, специально». Ну, тут у них уже удивление такое начало нарастать. «А зачем ты туда поехал?» «Чтобы высказать свою гражданскую позицию». «А как ты узнал о митинге?» «Случайно узнал?» «Нет, из интернета узнал специально». «Я интересуюсь, я уже давно за этим слежу». «Меня не устраивает то, что происходит в стране. Мне не нравится, что один человек 20 лет занимает верховную власть в нашей стране». Женщины чувствовали себя очень скользко при этом. Можно сказать, даже испугались. Лица такие у них были прям удивленные после Сашиного выступления. Ну, то есть они как думали, что будут каяться, там, плакать, так сказать, простите меня, отпустите, пожалуйста. Он проявил свою принципиальность. Ну вот как во всем и всегда.
Эта комиссия какое-то решение приняла в итоге? Чем это все формально для него закончилось?
Нет, на комиссию мы пришли с адвокатом. Пока они начали опрашивать Сашу, как раз наш адвокат Федор, он ознакомился с материалами дела и обнаружил некие нарушения, отсутствие каких-то документов, и поэтому заседание пришлось перенести. Ну, то есть, если бы мы были без адвоката, я думаю, что, конечно, заседание бы не перенесли. Мы бы сами не разобрались, если бы мы были без адвоката, и нам бы вынесли вердикт, назначили бы мне штраф о том, что я плохо слежу за своим ребенком, а Сашу бы поставили на учет, и все. А новое заседание комиссии нам предстоит в среду, 20-го, да, числа, вот в эту среду как раз.
С Викторией Костюк, матерью 17-летнего Александра Костюка, который был задержан в Москве 3 августа за то, что стоял, подняв над головой Конституцию России, беседовал мой коллега Марк Крутов. Вы слушаете «Радио Свобода». Заместитель председателя партии «Яблоко», исполнительный директор экологического правозащитного центра «Белона» в Петербурге Николай Рыбаков объявил о намерении баллотироваться на пост председателя «Яблоко», который сейчас занимает Эмилия Слабунова. «Уверен, что в ближайшие годы страну ждут большие перемены, и я хочу сделать так, чтобы партия была к ним готова, чтобы именно «Яблоко» стало голосом всех людей демократических взглядов. Но для этого нашей партии необходимо осмысленные и продуктивные внутренние реформы», написал в своем фейсбуке Николай Рыбаков, который стал первым, кто объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост председателя «Яблока». Николай Рыбаков ответил на вопросы «Радио Свобода». Итак, вы решили баллотироваться на пост председателя Демократической партии «Яблоко». Сейчас председателем партии является Эмилия Слабунова. Скажите, вас что-то не устраивает в том, как она руководит партией, или есть какие-то другие причины, почему вы выдвигаете свою кандидатуру?
Действительно, я выставил свою кандидатуру для участия в выборах. Пока ни Эмилия Слабунова, ни кто-то из других федеральных руководителей о своих намерениях не сообщил, поэтому мне сложно отвечать о том, какие у них будут планы. Посмотрим это после того, как они примут решение, как они объявят. Но я хочу сказать, что мы работаем, и я абсолютно убежден, честно говоря, с Эмилией Эдгаровной говорили об этом, что мы будем работать и дальше в одной команде. И для нашей партии это выбор стиля руководства, выбор направления работы, на которые более усилить активность партии. Поэтому съезд будет выбирать, я очень надеюсь, что из ряда достойных кандидатур.
Но есть, может быть, какие-то кандидатуры в партии, которые, если они пойдут на выборы, то вы свое снимете?
Пока мне это неизвестно. Наш устав не допускает участия председателем партии более 2 раз. Григорий Явлинский 2 раза руководил «Яблоком», Сергей Митрохин 2 раза руководил «Яблоком». Поэтому я думаю, что у нас будет активная конкурентная ситуация на съезде среди нескольких активных лидеров «Яблока». Это может быть, как обсуждается, конечно, Лев Шлосберг и Эмилия Слабунова. Может быть, кто-то еще выставит свою кандидатуру. Но я еще раз говорю, что об этом пока неизвестно. Больше никто не заявил об этом открытии.
Ну, я понимаю, что вы первым заявили о намерении баллотироваться. И это вас сейчас, в данный момент, по крайней мере, ставит в особое положение. Вы действительно не можете говорить за других. Но если, скажем, Эмилия Слабунова и Лев Шлосберг будут баллотироваться, считаете ли вы, что вы лучший кандидат, чем они?
Если бы я так не считал, я бы не выдвигал свою кандидатуру.
Объявляя о выдвижении своей кандидатуры, вы говорили о том, что Россию ждут перемены, и партия «Яблоко» должна подготовиться к этим переменам. Что вы имели в виду? Вы собираетесь проводить в партии какие-то реформы или то, о чем вы уже упомянули, правда, вскользь, о смене стиля руководства партии?
И то, и то. Потому что я считаю, что те изменения, которые произойдут в нашей стране в очень ближайшем будущем, они требуют от «Яблока» и новых подходов и стилистических, и кадровых, потому что от нас потребуется участие в политике и на федеральном уровне, и на региональном уровне, более активно. И прежде всего, я почти 50 регионов объехал за время своей работы. И я вижу, насколько важно сейчас уделить внимание и направить силы на развитие наших региональных организаций и на воспитание, на образование политиков в регионах. Потому что это чрезвычайно важно. Мы должны быть готовы к тому, что власть в России будет меняться, и мы должны будем предложить не только содержательную альтернативу, что у «Яблока» всегда есть, но мы должны более активно заняться сейчас подготовкой кадров и для федеральной политики, и для региональной политики, и для местной политики. И вот этим вот я очень серьезно собираюсь заниматься в ближайшие 4 года. Для того, чтобы люди, которые хотят участвовать во власти, хотят менять политику в нашей стране, были бы профессионально к этому готовы. И у нас есть не очень много времени, но оно еще есть. И прежде всего мы должны подготовить сейчас «Яблоко» к выборам 2021 года в Государственную Думу.
Ну, вы говорите о смене кадров. В этом контексте я не могу не спросить о Григории Явлинском, который остается лидером партии, несмотря на то, что существует пост председателя. Ну, понятно, что Григорий Алексеевич уже больше не может быть председателем партии, но все-таки он становится кандидатом в президенты на выборах от партии «Яблоко» уже в течение 2 десятилетий. Вот к его фигуре в том контексте, о котором вы говорите, как вы относитесь? Он останется лидером партии или вы считаете, что, может быть, его время уже уходит?
Григорий Алексеевич Явлинский и учитель мой, и товарищ, и коллега по партии. Лидер – это такое положение человека, которое невозможно избрать. И, безусловно, Явлинский обладает в «Яблоке» огромнейшим авторитетом, уважением. И я абсолютно убежден, что он будет им пользоваться всегда.
Вас часто упрекают в том, что вы участвуете в программах телевизионных ведущих федеральных каналов России, которые многие считают пропагандистскими и имеющими очень небольшое отношение к журналистике, если вообще имеющими. Как вы относитесь к такой критике и собираетесь ли вы продолжать участвовать в подобного рода ток-шоу и, может быть, использовать их и в качестве своей предвыборной кампании?
Я к этой критике отношусь с пониманием, абсолютнейшим пониманием, но при этом мой ответ примерно всегда одинаковый, что я должен это делать для того, чтобы доносить до людей позицию «Яблока» и для того, чтобы люди, которые в любом случае, как бы это ни было удивительно, с сожалением можно к этому относиться, но все равно телевидение люди смотрят, и они должны там слышать нашу позицию, а я стараюсь ее отстаивать, с одной стороны, вежливо, но с другой стороны, жестко, чтобы избирателям «Яблока» было понятно, что их позиция в российской политике, даже в таком телевидении, которое есть сейчас, будет представлена и будет защищаться.
Я беседовал с заместителем председателя партии «Яблоко» Николаем Рыбаковым. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Студенты, выпускники, преподаватели и аспиранты Московского государственного университета в открытом письме потребовали вернуть выборы ректора университета и право утверждать университетский устав. По мнению авторов письма, за годы, когда сотрудники не могли влиять на работу МГУ, там сложилась, цитата, «система тотального контроля, поощрения стукачества и всеобщего подозрения, которое убивает творческую атмосферу для научных исследований». Обращение адресовано всем ветвям законодательной и исполнительной власти и гражданскому обществу. С подробностями Светлана Павлова.
Последние 27 лет МГУ бессменно возглавляет Виктор Садовничий. В декабре заканчивается его шестой срок на посту ректора. Выборы главы МГУ были отменены в 2009 году. С тех пор ректор назначается указом президента. По закону предельный возраст государственного чиновника 65 лет, но глава государства может дважды продлить полномочия пожилого главы МГУ на 5 лет. К настоящему времени 80-летний Виктор Садовничий уже исчерпал законодательные возможности остаться во главе университета. Его полномочия истекают в конце 2019 года. Однако Комитет Госдумы по образованию на днях предложил внести в законодательство поправку, которая разрешит президенту неограниченное количество раз продлевать полномочия ректора МГУ. Если она будет принята, Виктор Садовничий теоретически сможет сохранить за собой должность пожизненно. Именно эта инициатива парламентариев стала поводом для появления открытого обращения студентов, выпускников и сотрудников МГУ. По мнению члена студенческой инициативной группы Полины, пожелавшей не называть свою фамилию, академическое и студенческое сообщество университета должно само определять вектор его развития, выбирать того ректора, который, цитирую, будет стоять во главе их интересов и защищать права вуза, гарантировать его рейтинги, позиции, отвечать научным интересам и трендам. Виктор Садовничий, как ректор, по словам Полины, вызывает у нее неоднозначные чувства.
Один человек долго не может находиться на одном месте, если он плохой управленец. Потому что Виктор Садовничий, в принципе, нельзя относиться к нему однозначно. Некоторые его решения, они очень странные, как, например, разрешить проводить во время чемпионата мира или каких-нибудь других празднеств, открывать фан-зону напротив университета, а там же есть общежитие, там же люди учились, это мешает спокойно людям вести их обычный образ жизни. Да и, в принципе, никто не против того, чтобы в целом какой-нибудь один человек очень долго был на одном месте, если он переизбирается законно. Вы проводите выборы, он проводит программу, он действительно заинтересован в том, чтобы университет процветал, и он опять переизбирается. А в данном случае человек делал все для того, чтобы просто оставаться на удобном для него месте.
Студентка МГУ Александра, которая также попросила не называть ее фамилию факультет, на котором она учится, говорит, что атмосфера в университете сейчас недостаточно свободная, и напомнила о случаях, когда студенты подвергались давлению со стороны университетской администрации за свою гражданскую и политическую активность.
Студенты зачастую могут подвергаться репрессиям, как, допустим, сейчас ситуация у студенток журфака. Девушки собирали поручительство за политического заключенного аспиранта МГУ Азата Мифтахова, и им сейчас угрожают отчислением. В общем, их принудили к созданию поддельных справок, они пытались идти в академический отпуск, но сейчас их по политическим мотивам пытаются очистить в университет. Несколько лет назад, как раз сегодня годовщина, было жестко разогнано полицией мирное собрание студентов около университета. Мне кажется, что принципы управления также влияют на эту ситуацию.
Рассказала студентка Александра. Выпускник МГУ биоинформатик Михаил Гельфанд рассказал в интервью «Радио Свобода», почему поставил свою подпись под обращением о выборности ректора.
Первое, что таки действительно хорошо бы, чтобы в университете был выбранный ректор. Второе, что сам по себе Виктор Антонович Садовничий и плохой ректор, и плохой человек. Ну, как человек, он известен тем, что был секретарем парткома Мехмата в 70-е и 80-е годы и участвовал в антисемитской кампании активно. Это, собственно, основная претензия, она историческая, но тем не менее важна. А как ректор, я наблюдаю то, что происходит в университете, безумный разгул бюрократии. Очень мало чего делается разумного. И мне кажется, что какой-нибудь другой ректор дал бы больше шансов сделать что-то разумное. Но я не думаю, что ситуация в Московском университете может радикально измениться там без того, чтобы изменилась ситуация в стране. Я смысл этого письма вижу скорее в другом. Все-таки один из важных принципов того, как действует наше государственное руководство, состоит в том, чтобы гасить потенциальные очаги скандала. Если это письмо покажет, что переназначение Садовничего может создать общественный резонанс, да, негативный, то, может быть, это решение не будет принято, а будет принято какое-нибудь более разумное решение, и ректором назначит какого-то более достойного человека. Хотя, возможно, и обратное, да, могут ректором назначить еще большего мерзавца. Так тоже бывает.
Полагает Михаил Гельфанд. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». В четверг, 21 ноября, в Париже состоится необычный аукцион. На торги выставляется семейный архив адмирала Александра Колчака. Даже для экспертов, готовивших этот аукцион, задача оказалась далеко не простой, в том числе с моральной и этической точки зрения. С подробностями наш парижский корреспондент Наталья Каневская.
Это один из самых непростых аукционов в его практике, говорит Иван Бир, французский эксперт в области русских архивных документов и живописи. По его словам, во Франции еще не было аукционов такого масштаба, связанных с российской историей.
Иногда попадается одно письмо Миллера, генерала Краснова, Врангеля, Юденича, Кеникина. Это 2, 3, 4, 5 документов. А чтобы целый семейный архив, такого масштаба нет, никогда не было.
В архиве Колчака около 300 лотов. По словам Ивана Бира, выставляемые на торге предметы очень разные. Есть там, к примеру, книги, которые можно найти и в государственных библиотеках. Есть около 100 фотографий, но в основном это семейные фото супруги адмирала Развозова. И только около 10 фотографий с Александром Колчаком. Есть также дневники и стихи Софьи Федоровны, равны жены Колчака. Непосредственное отношение к семье адмирала имеют примерно 150 лотов, говорит эксперт. Еще одна сложность для него заключалась в оценке архива.
Я лично, как потомок из белых иммигрантов, я считаю, что он цены не имеет, поставит, все-таки должен был поставить цену. Но если письмо Наполеона около 1000 евро, ну я поставлю 1000 евро письмо Колчака, вот. Но там есть лоты чуть-чуть подороже, и у вас есть, например, оригинал, собственно, ручный оригинал декларации омского правительства. Вот я считаю, такой документ, в принципе, цены не имеет.
Иван Бир работал над подготовкой архива Колчака к аукциону в течение полугода. Работа эта началась после того, как 10 марта в Париже скончался внук адмирала Колчака Александр Ростиславович Колчак, бережно хранивший семейный архив. Жизнь у Александра Колчака-младшего была бурной и интересной. Он уезжал в Америку, впоследствии вернулся во Францию. У него трое детей, которые живут за пределами Европы, рассказал Иван Бир. Внук Колчака был любителем джазовой музыки. В США много занимался архивами в разных библиотеках. Работал художником-карикатуристом. Скончался во Франции в доме престарелых Сен-Женевьев-де-Буа, где свои последние годы провела и супруга бывшего верховного правителя Софья Колчак. «Изначально это был русский дом. Теперь там уже мало русских, но память осталась», рассказывает французский эксперт.
«Две дети умерли еще в России в маленьком возрасте. То есть остался один Ростислав, Славушка, как он описывается в письмах. И семья, ну, просто жила бедной, даже очень бедной мигрантской жизнью. И София Колчак хранила, я думаю, она получила много документов через российское посольство, которое осталось, можно сказать, дореволюционной, даже и после революции, документов, которые вот составляют, можно сказать, главную ось этого архива. И его, то есть единственный оставшийся живых сын, Ростислав, женился на дочери адмирала Развозова. И адмирал Развозов был приятелем Александра Колчака, они вместе служили в время русско-японской войны в Порт-Артур и занимались тоже репатриацией русских офицеров, которые остались либо взяты в плен в Японии. Этот сын Ростислава служил во французской армии во время Второй мировой войны. Он взял с собой Евангелие отца, то есть адмирала Колчака, который сам адмирал взял во время полярной экспедиции. Вот видите, это через документы можно все это проследить. И он был взят в плен у немцев. Тоже есть 2-3 фотографии, где можно найти, так сказать, Ростислав в французской форме в немецком плену. И у них родился один сын, Александр, так называемый Александр II, Кольчак. То есть с материнской стороны разводов, а с отцовской Кольчак. И это его архив мы продаем, он умер совсем недавно.
Наследники архива – трое детей Александра Колчака-младшего, правнуки адмирала. Они не захотели далее хранить его в семье. Сперва его пришлось бы разделить между ними, и это значительно снизило бы его ценность. Мы с супругой 3-4 месяца работали с этим архивом, и мы можем подтвердить, что морально и духовно это очень тяжелое наследство, говорит Иван Бир.
Кольчак, многие его знают. Читали книги Мелькунова или других историков. Но здесь появляется человек. Это все-таки письма к супруге. Там их около 120. Супруга, можно сказать, его ближайший, единственный советник. То есть протяжении русско-японской войны, Первой мировой войны, гражданской войны. Он все пишет. Каждые 3-4 дня супруге. И у вас как-то постепенно появляется, можно сказать, живой образ человека. Не просто исторический факт, в таком году он этого сделал. Кстати, новых фактов мало, но многие реальности, можно сказать, исторически принимают другой оттенок через прочтение письма.
Речь идет об одном из ценнейших личных архивов, когда-либо выставлявшихся на аукцион. У многих специалистов, да и у обычных людей, мысль об этом вызывает очень тягостное чувство. Архив может разойтись по частным коллекциям. Означает ли это его утрату для будущих поколений?
Я лично вот в каталоге поставил как можно максимум текстов по-русски, там все-таки немалое количество. То есть главное все-таки, можно сказать, сохранено, и я все-таки надеюсь, что это будет когда-то издано. Вот, ибо там нет прав автора, вот я имею копии, я все-таки сам думаю, когда будет время вот все это издать. Все, что написано рукой Кольчака, все это вот сохранено, я думаю, через 3-4 года, может быть, все будет закончено и когда-то издать.
Официальные российские представители не предприняли реальных усилий, чтобы приобрести этот архив, говорит Иван Бир.
Наталья Коневская для Радио Свобода, Париж.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 19 ноября, Международный мужской день, который впервые был отпразднован ровно 20 лет назад в Тринидаде и Тобаго, сейчас отмечается более чем в 60 странах. Цель Дня мужчин – привлечение внимания к гендерной дискриминации мужчин при определении важности их роли в семье и воспитании детей. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Эфир «Радио Свобода» продолжит передача «Дороги к свободе» с Виталием Портниковым, а я прощаюсь. До завтра.